Сегодня я хочу в основной проповеди говорить о движущей силе воскресения Христа из мертвых. Очень много мы говорили об истории, откуда этот праздник берет свои корешочки, откуда этот весь глубокий символизм ягненка, жертвенного агнца, принесенного на алтарь, откуда все эти вот образы из Ветхого Завета, которые исполнились в Новом Завете. Мы говорили много разных таких серьезных вещей, которые связаны с воскресением Иисуса Христа. В принципе, сегодня мы тоже будем ограничены текстом Писания, мы будем говорить о том, что воскресение Христа имеет реальные последствия, имеют глубочайший смысл. Они не просто, знаете, вот записанный факт, о котором можно спорить и размышлять. Кстати, подобного рода праздники всегда носят в обществе, атеистическом, особенно обществе, такой спекулятивный характер. И многие люди как раз-таки высмеивают христианство, высмеивают за скудость интеллекта, за наивность, что люди верят вот в такие вещи, как воскресение из мертвых, и вокруг этого создают какие-то там себе вот радости, праздники. Оставим их в стороне, но я хочу, чтобы это на самом деле касалось глубоко нас, которые в большей части присутствующих здесь относят себя к тем, кто верит, что Христос на самом деле воскрес из мертвых. И это событие, оно никаким образом не является символом этих хлебцов, которые сегодня пекут, сладости, всей этой атрибутики праздничной. Вот. Оно где-то имеет какую-то ценность культурно-наследственная, вот наше такое, вот, многие из вас это делают, да, и вот принесли. В этом нет ничего плохого. Но если только вокруг этого все, весь праздник заключается, тогда мы упустили самое главное. Я хочу в основу взять отрывок Римлянам 1 глава с 1 по 4 стих. Но это будет не единственный отрывок. Я сделал небольшую подборку из всего Священного Писания о том, чтобы увидеть вот эту вот движущую силу воскресения нашего Господа из мертвых и посмотреть на результаты того, как воскресение из мертвых влияет на нас. Должно влиять на нас. И я хочу, друзья, чтобы мы на самом деле могли укрепить свою веру, потому что она на чем-то должна основываться. Она не может основываться на умозаключениях наших, на наших чувствах. Все, что мы внутри себя сами имеем, оно все зыбкое, хрупкое, непостоянное и не внушающее доверие. Все оно человеческое. Но тогда, когда фундаментом является истина Божьего Слова, те факты, которые из этого Божьего Слова пришли в нашу жизнь, и мы принимаем это верой, ничто не сможет поколебать верующего человека. Что бы ни происходило ни в обществе, ни в личной жизни, ни в каких других аспектах нашей жизни. Поэтому этот праздник, он не просто праздник души, радости, теплых чувств. Это праздник, который обогащает наш интеллект. Это праздник, который обогащает нашу веру. Это праздник, который приближает нас все ближе и ближе в отношения с Господом Иисусом Христом. И вы увидите, насколько важен этот момент воскресения Христова из мертвых, и мы посмотрим на результаты воскресения Христа. Итак, первый результат воскресения Христа – это доказательство того, вы откроете этот текст, я его прочитаю, доказательство того, что верность Бога выразилась в Его обетованиях. Давайте вернемся к тексту и прочитаем его. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых об Иисусе Христе Господе нашем. Вот так Павел начинает свое послание, свое обращение к церкви, к верующим, которые жили тогда в Риме. Я не буду говорить о контексте этого послания, об историческом контексте, о всех нюансах, связанных с тем временем, с отношениями, с глубиной веры, понимания, со всеми проблемами, которые сталкивались верующие в то время. Но Павел, будучи движим Духом Святым, вот этой вот заряженной этой истиной о Христе и особенно о Его воскресении, он с этого начинает свое послание. Самое первое, то, что здесь в результате воскресения Христа мы можем увидеть, то, что он подчеркивает, это доказательство верности Бога в Его обетованиях. Посмотрите, пожалуйста, на первую часть второго стиха. «Которое Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях». Оно взаимосвязано с тем, что он немножечко ниже говорит о воскресении Христа. Но обратите внимание, друзья, что это непреложная фундаментальная истина, от чего Павел отталкивается. Он знает, что перед ним аудитория, которая лишена той возможности, которой он обладал. Он лично видел воскресшего Христа, он слышал его голос, сам Христос лично преобразил его жизнь. Павел общался с себе подобными людьми, которые могли точно так же на одном уровне с Павлом общаться и рассказывать, что они видели, какие были их переживания при встрече с воскресшим Христом. Но эти люди не видели Христа. Более того, эти люди не имели коренной связи с Израилем. Они были лишены вот этого наследия, понимания Писания. И Павел им говорит о Христе воскресшем. Но для того, чтобы в это верить, для того, чтобы его словам верить, он отходит в сторону и говорит, воскресение Христа – это факт, который произошел. Он самое первое, он ведет нас к тому, что доказывает, что Слово Бога, которое написано, которое объяснено, которое открыто, оно доказано печатью воскресения Иисуса Христа. Потому что все обетования, которые Бог дал явно и открыто, начиная с Авраама, исполнились в Иисусе Христе. По сути, Павел говорит, все, что мы можем знать, чтобы привести нас к глубокой вере, к тому, что Христос воскрес, посмотрите на обетование Писания. Исследуйте его глубоко. Вы увидите, что Бог сказал Аврааму, а затем новому поколению, и еще другому поколению. И в деталях объяснял множество разных событий, которые привели к пришествию Иисуса Христа, и само его служение, жизнь, смерть и воскресение стали печатью доказательства того, что все, что обещал Бог, он исполнил. Я хочу сказать, братья и сестры, что эта истина должна быть непоколебимой в наших сердцах. Истина о том, что Слово Божие заслуживает наивысших похвал, чести, принятия, восхищения. В псалмах сказано, что ты возвеличил Слово Твое выше всякого Твоего имени. Вдумайтесь, Бог возвеличил Свое Слово выше всякого Своего имени. Как Бог ценит Слово Свое. Я перечитывал сейчас эти дни ветхозаветные истории, особенно истории, связанные с развитием Израиля в книгах царств, Паралипоменон, Судей, Иисуса Навина. Вся эта древняя-древняя история. Красной нитью проходит то, что Бог обещает народу, и то, что Он исполняет. Благословение за послушание Слову и очень строгое наказание за неповиновение Слову. Откуда мы знаем, что все, что в мире происходит, и мы даем этому оценку, является истиной из Слова? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Без Его Слова мы ничего не понимаем, что здесь происходит. Мы не можем дать никакой ясной оценки тому, почему такие мы, какие мы есть. Мы знаем это христианское мировоззрение. Вот почему большинство людей, которые живут в этом мире, мы можем назвать, живут крайне беспечно. тратя свою жизнь, извините, на безделушки, на всю ту чепуху, которая не имеет никакой ценности для вечности. И ответ или причина в том, что они не знают истины о себе. Они знают истину о вечности, они не знают истины о Боге. У них нет ни мерила, ни стандарта, ничего, по которому или в силу чего человек может взять и приложить его к своей жизни и сказать, вот оно как. Как большинство людей дает оценку, описание даже самому себе и происходящим вещам? Я так думаю. Мне кажется, это мое убеждение, это мой взгляд. Он скромный, он субъективный, но это мой взгляд. Но никогда человек не подумает о том, или не подвергнет этот взгляд какой-то критике. А правильный этот взгляд или неправильный? Потому что не с чем сравнивать. И одни люди придумывают, что этот праздник, он принесет тебе радость и счастье, если ты отстоишь всю ночь на одной ноге, где-нибудь там в храме, держась за стеночку, если ты там столько-то хороших дел сделаешь накануне, пожертвуешь столько-то денег. Если спросить, зачем это делать, я так думаю, бабушки рассказывали, или дедушки, или еще что-то. И они думают, что это нравится Богу. И вот вся жизнь, она состоит из таких маленьких-маленьких каких-то урывочков собственных мнений, нанизанных на огромном полотне жизни. И вот Павел является в среду языческую, в среду философскую, в среду, где люди привыкли жить исключительно для себя. Это оттуда пошла эта фраза греко-римской такой философии, утверждения. Мы пришли в этот мир праздновать жизнь. Мы пришли утверждать ее. Эта жизнь создана для нас. Мы центр вселенной. Они гордились своей юриспруденцией, они гордились своей армией, они гордились абсолютно всеми теми качествами, на фоне которого они превосходили все тогдашние государства. И Павел с этой, казалось бы, примитивной вестью, которая для римлян была и для греков глупостью по определению, приходит и начинает говорить, Бог, которому мы поклоняемся, это живой Бог. Он был мертв, и Он воскрес. И доказательство этому – Слово Божие. Бог обещал, и Бог исполнил. Бог сказал, и Бог сделал. Он называет здесь Писание святыми писаниями. Он называет Слово, в котором нет ни малейшей погрешности. Для нас трудно представить такие категории отсутствия какого-либо изъяна в чем-либо. Но это не о Слове Божьем, не о личности Бога. И несмотря на то, что критики подвергают Писание жесточайшему давлению, говоря о том, что там куча противоречий, якобы находят их. Я иногда сталкиваюсь с подобными списками, где представляют, допустим, более 100 противоречий в Библии. И вот они из книги «Царств», допустим, берут какую-то информацию, статистику, столько-то на войне было, столько-то погибло, одна цифра, потом берут книгу «Паралипоменон» и приводят ту же историю, там уже разнится информация, или там имя вот представлено одного царя вот таким образом, а в книге «Паралипоменон» по другим именем он выглядит. И они говорят, посмотрите, какая чушь. Посмотрите, здесь сказано, что там петух один раз пропоет, там три раза. А вот здесь имя Христа на кресте написано вот таким-то образом, а другой евангелист описывает, что это другой какой-то там титул. Вот как эти писатели взяли и не составили между собой какую-то единую гармонию понимания, чтобы всем было радостно и счастливо? Вывод – эта книга недостойна уважения, и люди ее не читают. Особенно, когда сталкиваются с какими-то сложностями, где считают, что Бог не имел права уничтожать женщин, беременных, детей, не имел права истреблять людей, казалось бы, невинных, мы становимся судьями. Я когда об этом размышляю, я думаю, стоп, я уже где-то это слышал, я уже об этом читал. Вся эта история началась в Едеме, когда творение взялось судить Творца. когда творение взялось просто за нож и отсечь этот источник жизни, информации, основу основ, которое пренебрегло Словом Божьим. Спустя тысячелетия Павел возвращается снова к этой мысли и говорит: «Христос воскрес». Но для того, чтобы вы в это поверили, смотрите на Священное Писание. И именно воскресение Христа доказывает, что Слово Божие, оно верное, оно истинное. Ни у одного человека нет шанса попасть на небеса до тех пор, пока Слово Бога Живого не станет проникать в наш разум, в наше сердце, в нашу душу, в нашу жизнь. Каждый человек обречен. Мы немножечко попозже об этом поговорим, нужно ли вообще об этом переживать. А второй результат мы находим во второй части этого отрывка, второго стиха. А это воскресение Христа доказывает, что Христос был Сыном Человеческим. Вот что Павел, продолжая, говорит. Это третий стих. «О Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти». Я тоже не буду долго останавливаться здесь на данной мысли, потому что Павлу нужно было подчеркнуть, мир, в котором он жил, это мир был дуализма, мир, который утверждал, что все, что от Духа, все, что является Духом или одухотворенным, это благо, это добро и это ценность. Все, что является связанным каким-либо образом с плотью, по определению является тленным, порочным и, следовательно, злым. И многие люди говорили, что если и появилась бы гипотетически какая-то возможность на всеобщее всемирное спасение, искупление, то уж точно оно не было бы связано никаким образом с плотью. А Павел говорит, что жизнь Христа, Его смерть и воскресение доказывает, что Он был в человеческой плоти. Он был в человеческом теле. Если вы обратили внимание, немножечко отступление сделаю, то, ну, по крайней мере, я обратил на это внимание, что в нашем христианском репертуаре песен, да, прославляющих Бога, есть огромный перевес между песнями, которые прославляют Бога за Его рождение, да, вот, рождественские, от колядок начиная, заканчивая гимнами. И преимущества у них больше, чем у пасхальных. У нас есть песни, в большей степени они современные, но у нас практически нет гимнов. Но в Священном Писании есть один гимн, который написал сам Бог. Это богодухновенный гимн, и это часть его, это часть этой мысли, которую Бог захотел, чтобы христиане воспевали, возможно, не только в пасхальные дни, возможно, это было величайшим приветствием всякий раз, когда они собирались вместе для того, чтобы ободрить друг друга, для того, чтобы из их уст, из их сердца исходило снова и снова это утверждение, это их кредо христианской веры. 1 Тимофея 3,16, помните, где Павел говорит: «Великое благочестие тайна». Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, принят верою в мире, распространен в народах, вознесся во славе. Помните? Это гимн, восхваляющий воскресшего Христа. И Павел говорит, это великое благочестие тайна. Тайна – это не то, что несет в себе противоречие или ложь, или то, что крайним образом непонятно. Тайна – это то, что когда-то было сокрыто, недоступно. Как Аврааму недоступно было понимание Троицы и Моисею. Но в период Нового Завета эта тайна стала открыта и понятна. Точно так же Павел говорит о тайне боговоплощения. Бог явился. Бог явился. Это не значит, что Он родился, а значит, что Он был всегда вторая личность Троицы, и Ему нужно было принять на Себя человеческое тело. И Павел здесь говорит, Нравится нам это или не нравится? Совпадает это с нашей системой философских ценностей, принятыми в мире, как к этому относиться, к плоти? Может ли Бог соединиться с плотью настолько, чтобы не запачкаться от этой плоти, родиться от женщины, которая по определению сама является потомком всех грешников, чтобы ему не заразиться ее грехами? Как это возможно? Мы не знаем. Это и есть тайна. Но эта тайна открыта в том, что Бог взял на себя человеческое тело. Слово стало плотью и обитало с нами, говорит Иоанн, полное благодати и истины. Это слово было, и потом оно стало плотью и обитало среди нас. В чем важность того, что Христу нужно было облечься в плоть человеческую? Ответ очень простой. Это наш новый представитель, который должен был представить все человечество Богу. Это наш новый представитель, новый Адам, второй Адам, который должен был пройти этот путь, который все абсолютно люди в лице Адама не исполнили и по определению не могут исполнить требования, которые Бог определил. Ему нужно было стать плотью, чтобы понять процессы, происходящие во плоти. Будучи Богом, как ни странно, но это ему не свойственно было. Для того, чтобы привести людей к Богу, он должен был уподобиться во всем людям. Мы знаем о всемогущем Боге, который все может. Он мог бы сделать новые заповеди, какой-то исключительно интересный путь спасения, но он определил его таким образом, что самому Богу нужно было стать плотью. Посмотрите на следующий стих, на 4 стих. Это третий результат воскресения Христа из мертвых. Это доказательство того, что Христос также был Сыном Божьим. Павел продолжает и говорит, «Открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». Он был Сын Человеческий, Он был потомок Давида. Он прошел через все искушения. Он испытал, что такое предательство, что такое жажда, что такое одиночество, что такое физическая боль, что такое душевная боль, что такое бессонница, что такое быть ребенком, юношей, взрослым мужчиной. Он испытал абсолютно все для того, чтобы нас понять. Но кроме этого, Павел соединяет эту тайну одной личности в две природы – и говорит, что он также был Сыном Божьим. Если мы зададим вопрос, почему Павел акцентирует на этом в равной степени внимание, ответ также будет простым, хотя, может быть, на первый взгляд не очень понятным. Бог стал человеком для того, чтобы в масштабе времени и в объеме людей, которые к нему придут, возможно было только Богу совершить искупление и спасение. Если мы посмотрим на жизнь Христа с точки зрения Его как Бога в человеческом теле, ни одного изъяна мы не заметим в Его жизни. Абсолютно никакого изъяна. Не знаю, как у вас, иногда общаясь с христианами, говорят, вот у меня сомнения в этом и здесь, что Христос сорвался, там с плетью гонял по храму людей, там вот что-то как-то так, где-то не пободрствовал, не проконтролировал себя. Вы знаете, когда с самой первой строчки Евангелия исследования жизни Христа, у меня никогда не было сомнений в том, что Христос истинный человек и истинный Бог. Если и был у него гнев, это был праведный гнев, Божий гнев. Мы начинаем судить Бога с точки зрения наших стандартов. Я бы так не поступил. Кто я такой, что я Бога меряю относительно себя? Это я себя должен примерять по отношению к Богу. Я бы так не сказал, или я бы там не оказался, я бы этого не делал, я бы это бы не провоцировал, я бы это не расшатывал. Лучше жить комфортно, лучше жить вот никого не трогая. Почему он лезет в гущу этих напряжений каких-то? Это Бог. Но все его действия, посмотрите, его жизнь, его планы, его учения, его чудеса, они абсолютно святы. Потому что он Сын Божий. Потрясающая иллюстрация, буквально просто напомню о том, когда в Кане Галилейской не хватило вина, помните, первое чудо, которое Господь сделал. Мария, которая поняла, что ситуация выходит из-под контроля, сложность какая-то, неловкость, говорит своему сыну: Иисус, выручай, что-то надо делать. Ну и потом, вы помните, да, вот, тоже непонятно, что тебе, женщина, не пришел час мой, вот как-то, не, ну, не, тепло, не очень близко кажется. Она сориентировалась, она поняла, она говорит этим служителям: все, что он вам скажет сделать, сделайте. Почему она так отреагировала? Она еще не видела его служения, Христос не был прославлен. Это первая ситуация, в которой оказалась в неловкости группа людей, и не связано это ни с богословием, ни с чем. Быт самый обычный. Но она видела его, как он рос. Она видела его маленьким, как он принимал решения в трудных ситуациях. Уже с 12 лет, помните, когда он там нечаянно потерялся в Иерусалиме, и потом, когда он не по-детски ответил им: почему вы ищете меня? Разве вы не знаете, что мне принадлежит быть в том, что принадлежит отцу моему? Не по-детски реакция. Он сидит с богословами, рассуждает. И вот столько за кадром у нас осталось неизведанных тайн личности Христа. О чем Иоанн говорит. Если бы об этом писать подробно, то всему миру не вместить бы книг, написанных о Христе. Она знала, как в таких ситуациях Христос разбирался. Она видела его мудрость. Божественную мудрость. Она видела его точность, неторопливость, взвешенность. Вот почему она могла сказать: в этой ситуации все, что он вам скажет сделать, сделайте. Потому что у него есть время, у него есть путь, и он знает, как лучше. Это бутон, который потом нам раскрывает полноту Христа, как Божьего Сына. Это та красота, когда во время крещения открываются небеса, и Бог провозглашает: «Сесть Сын Мой возлюбленный, в котором есть Мое благоволение». Его слушайте. На горе Преображения: «Сесть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение». Его слушайте. В момент распятия, когда тьма наступила на всю землю, когда земля была потрясена, когда через 3 дня Господь воскресил Сына Своего из мертвых, это печать того, что это Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение. Никто никогда не воскресал из умерших. Никто и никогда. Христос – первенец. Я хочу, чтобы была ясность. Мы знаем, что люди воскресали, эпизоды были, их много и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. Но все эти люди потом умерли. Христос назван первенцем из умерших. Тот, кто умер и воскрес, и больше не умирает. И Павел обращает на это внимание. И он говорит: обетование того, что Бог исполнил в воскресении Христа, заслуживает доверия тому, что этот факт является истиной. Сопоставьте все Слово Божье, и вы увидите, насколько в деталях оно исполнялось. Я просто в огромнейшем восторге, перечитывая все эти ветхозаветные истории, смотрю, как за сотни лет Бог называет имя царя иудейского, Иосию. И он говорит: он разрушит этот жертвенник и сожжет кости идолопоклонников на нем. В деталях, в мельчайших исполняется все, что Господь сказал. И вся Библия исполнена подобными вещами. Многие вещи еще не исполнились, они грядут. Но этого нам достаточно. Вот почему Павел говорит: исполнение Писания доказывает, что Христос воскрес. Это печать. То, что Он был Сын человеческий, и Он воплоти воскрес, это доказательство того, что это истина. И Бог не лжет. Это доказательство того, что Он также Сын Божий, потому что Он прожил безгрешную жизнь. И воскреснуть из мертвых возможно только Богу. Никто из людей никогда не имеет власти на самовоскресение или самовоскрешение. Давайте мы посмотрим на следующий результат. Четвертый. Воскресение Христа доказывает, что смерть побеждена. Я хочу, чтобы мы несколько текстов прочитали. Первое, Римлянам 6:9. А вы не листайте за мной, потому что у нас много текстов будет. Я просто хочу, чтобы вы записали и послушали. Римлянам 6:9. «Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти». 1 Коринфянам 15:20-22. «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека воскресение из мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». И из этой же главы 55 стих. «Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа?» Вы знаете, друзья, думая о такой категории или таком явлении понятия, как смерть, она всегда несет в себе некий страх. Никто из нас еще не умирал и не знает, что такое быть мертвым. Но мы видели, как другие люди умирают. И это страшно. Независимо от того, что человек во сне умер с улыбкой на устах, либо он в какой-то авиакатастрофе или автокатастрофе погиб, либо от рук преступников, неважно. Смерть сама по себе, она противоестественна нам, потому что изначально Творец создал нас как живые вечные существа. Смерть – это деструктивное понятие. Мы сегодня ехали и видели, что скорая помощь остановилась возле человека, который лежал, непонятно, жив он был или мертв, вот лежал там у кромки дороги, у бордюра с там лужа крови, непонятно, машина его сбила ли, ему плохо стало, или он еще чего-то с ним произошло, люди так собрались. И вот первая мысль, которая пришла, как все быстро может закончиться? Просто мгновенно, без предупреждений. И в эти секунды человек окажется в новой реальности, о которой когда-то он где-то слышал. Боль и тяжесть сердцам будет родственником, если вдруг этот человек ушел в вечность. Мы никогда к этому не привыкнем. Кладбище – это ужаснейшее напоминание всем нам, что там наш финиш. Любого человека, там наш берег для наших тел. И мы не хотим об этом думать. И на самом деле, друзья, смерть – это ужаснейшее явление. Но самое ужасное со смертью – это то, что смерть после себя несет вечное состояние, после которого ничего нельзя изменить по определению. Вот что доказывает воскресение Христа из мертвых. И Павел воспевает, восхваляет это явление, это событие, эту доктрину, эту радость, это упование, эту надежду. Христос победил смерть. То, от чего трепещет все человечество. То, за что цепляется все человечество, хоть бы продлить немножко дни жизни здесь. То, за что цеплялся царь Езекия. То, о чем плачут многие люди, хотя продлить себе жизнь, не понимая блаженства и благословения вечной жизни во Христе. Бог во Христе победил смерть. Ад, где твоя победа? Потому что ад или преисподня, или могила, она держит всех людей пленниками. Смерть всегда доказывает, что умер еще один грешник. Каким бы он праведным ни был в обществе. Это печать того, что умер грешник, из праха взятый, в прах возвращается. И это ужасно. Потому что внутри, в нас, в каждом, заложен огромный потенциал тяготения к жизни. И со смертью мы ничего не сможем поделать. В каждый дом придет, каждому человеку. За исключением, наверное, того события, когда в день восхищения церкви Господь возьмет и изменит христиан, многих живущих на земле, просто преобразит. Для них это будет мгновенная смерть, вот, но без отделения души от тела. Павел провозглашает и говорит, во Христе смерть потеряла свою силу. Я помню, как Спержин высказался относительно смерти. Он говорит, для христиан смерть – это служанка, которая нежно берет в руки человека и переносит его в дом. И он не почувствует этого. Верующий в Иисуса Христа не увидит смерти. Для него смерть теперь не является чем-то ужасным или страшным явлением, ужасом сокрушения, безнадежности, отчаяния, паники какой-то. Я понимаю, что это звучит теоретически, но вот где наша вера должна быть. Незыблемый факт воскресения Христа из мертвых. Если бы ценностью было что-либо другое, чтобы выросла третья рука или четвертая рука, чтобы быстрее работать, лучше защищаться, больше зарабатывать, больше собирать, больше раздавать, благословлять. Я думаю, что то, в чем нуждался бы человек, мы бы увидели и сказали, вот в чем ценность. Чтобы ног стало больше, быстрее ходить, да, там, и вот можно фантазировать. Глаз стало больше, наблюдать со всех сторон за происходящим. Вот, наверное, произошло бы это, и мы бы думали, вот в чем ценность. Но этого ничего не произошло. Бог знает, что ценно для нас жизнь. Вечная жизнь. И во Христе она осуществилась. И Бог поставил печать на Своем Сыне, воскресив Его из мертвых, сказав, что смерть побеждена. Она не имеет власти теперь. Не имеет силы. Если вы в эти пасхальные дни будете посещать умерших ваших родственников на кладбище, мысленно подумайте, что однажды все эти люди воскреснут, что однажды все эти люди встанут, верующие и неверующие, все воскреснут. Это следующий наш пункт, пятый фактор доказательства того, что грядет Божий суд на весь мир. Два потрясающих текста у нас есть в Священном Писании. Есть другие, но они более яркие. А здесь воскресение Христа доказывает, что грядет Божий суд на все человечество, на всю вселенную, на весь мир. Первый текст я хочу прочитать из книги Деяния апостолов, 17 глава, 31 стих. Второй прочитаем из Иоанна, 5 глава. Давайте мы прочитаем Деяния. 17:31. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав, смотрите, удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Павел привязывает воскресение Христа из мертвых с грядущим судом. Знаете почему? Потому что общество, в руках которого оказался Божий Сын, они почувствовали, что эта личность мешает им жить. Я всегда так высказываюсь. Он стал просто величайшим раздражителем. Он был единственный, кто обличал их во всем. Это был правильный ответ, на фоне которого все выглядело криво. Это был идеальный уровень, на фоне которого все выглядело неровно. Это была идеальная праведность, на фоне которого все выглядело нечестиво, грязно, испорчено, искаженно, шероховато, неверно. И везде, где бы он ни появлялся, люди чувствовали неловкость. И когда это напряжение увеличивалось, люди приняли следующий вывод. От него нужно избавиться. Его нужно убить. И они достигли этого. Но воскресение Христа из мертвых, оно должно было привести людей в панику. Мы думали, что мы победили его, а тут провозглашают, что он жив. И не просто жив, а он придет, снова придет и будет судить. Этот текст взят из проповеди Павла не в Риме уже, а в Греции, в Афинах, в столице мудрости. И он начинает издалека и заканчивает свою проповедь тем, что Бог в нем, в Иисусе Христе, назначил день, который будет судить вселенную посредством определенного мужа, подав всем удостоверение или поставив печать, что будет суд, когда воскресил его из мертвых, он будет судить. Вы знаете, этим закончится наша история. И вот этот следующий текст, который я хочу прочитать, и немножечко вместе их соединить, Иоанна, 5 глава, 28-29 стих. Вот Господь говорит, обращаясь к людям, «Не удивляйтесь этому, ибо наступает время, которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия, и восстанут, творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Будет день воскресения всех умерших. И это будет ознаменовано великим судом. Для верующих людей это огромнейшее благословение, упование, надежда и радость, что всякий, кто во Христе, всякий, кто спасен во Христе, он обретет воскресение жизни. Для всех нечестивцев, гордецов, богоборников, лжецов, клеветников, ненавидящих истину, это страшное предупреждение. Наблюдая за всеми событиями последнего времени в нашем обществе и отматывая пленку истории далеко-далеко назад, читая разные интриги, царские перевороты, заговоры друг против друга, все эти бунты, всего вот эти вот убийства своих отцов, когда кто-то сходил на престол, на трон, вот множество вещей, я думаю, как Богу разобраться во всем этом? И одни подают истину так, другие эту информацию подают вот так, а третьи еще каким-то образом. Некоторые же проживают благополучно счастливую жизнь, у которых руки не просто по локоть в крови, у которых вся жизнь покрыта кровью человеческой. Подобно Манассии, сыну Иезекии, где Бог просто поставил точку, сказал, хватит, не могу терпеть. Как много невинной крови пролил этот человек. Утопил в крови много праведных людей. Не прощу, не услышу, не помилую. С каждым из подобных людей Бог разберется. Не найдется ни одного места, ни одного человека, которого обошел бы суд Божий. Доказательство воскресения Христа из мертвых. Многие ли люди понимают это? Как многие люди сегодня христосаются, и тем самым подписывая себе приговор, что этот воскресший Христос однажды сядет на престоле своем, раскроет книгу и зачитает все то, что связано против меня, с моими грехами, и будет меня судить. Вот утешение, радость. В следующем факторе воскресения Христа из мертвых это то, что воскресение Христа из мертвых защищает нашу праведность. Римлянам 4 глава 25 стих. Достаточно кратенько на этом пункте. Вот что Павел говорит. Христос, или дословно, который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Он воскрес для нашего оправдания. Кроме того, что он утверждает Слово Божие, доказывает свою божественную человеческую личность, кроме того, что это доказательство величайших дел Христа в его жизни, служении, в его могуществе над смертью, в том грядущем суде, смотрите, как оно касается лично каждого из нас. Несколько мыслей я хочу сказать по этому поводу. Если мы хотим знать, кто мы, то не нужно искать ответ в самих себе. Нам нужно спросить у Бога, что Он думает о нас. И наше сердце должно вздрогнуть. Мы должны по-настоящему испугаться. Потому что внешнее благополучие, которым мы окружены, не доказывает того, что Богу нравится наш образ жизни. Он единственный стандарт и мерило, которое определяет, каким должен быть человек. И все Писание подводит всех людей абсолютно под одну линию, до одного негодны. Можем с этим не соглашаться, но если у нас есть сила, власть и аргументы против того, чтобы объяснить обратно или противостоять Богу в обратном, доказать Ему, что это неправда, тогда, пожалуйста, в судный день предоставится такая возможность оправдать себя. Речь о прощении, об оправдании, об обвинении возможна лишь только со стороны оскорбленной личности. И он ставит условия, каким должно быть примирение. Мы глубоко можем быть убеждены в том, что я ничего плохого Богу не сделал. Относительно нас Бог просто может сказать, твоя друг, проблема в том, что ты просто человек. И ничего чистого не может родиться от нечистого. И тебе в этом не повезло. Изначально в тебе заложены импульсы делать зло, грешить, жить независимо, эгоистично, греховно. И я определяю, что ты мой должник. И у тебя нет ни сил, ни средств, ничего, чтобы искупить себя и оправдать себя. Потому что Бог определяет цену искупления, цену оправдания. Это абсолютная безгрешная жизнь. Либо, если хоть кто-то раз в жизни согрешил, единственное, что может удовлетворить пылающий гнев Бога по отношению к грешнику, это вечное страдание и мучение грешника, как расплата и наказание в аду. Это печать Божьего удовлетворения. Посмотрите, что Павел в данном случае говорит. Что Христос, Он умер не за свои грехи, а за грехи наши. Наши. И вот центральная мысль и воскрес для нашего оправдания. Чем старше я становлюсь, чем глубже я начинаю понимать Писание, тем больше я вижу свою порочность, я вижу свою личностную греховность, никчемность, несостоятельность. Все самое ужасное, что только можно увидеть, и то Бог еще в милости своей не открывает мне то, что Он Исаии открыл, или Моисею, или другим людям, которым Он полностью обнажил их сущность, и они испугались и хотели лучше умереть, чем просто испытать весь этот мрак своей сущности человеческой. Я понимаю, единственное крыло, которое может покрыть меня от грядущего суда, это воскресение Иисуса Христа, это Его праведность. Все остальные люди, они словно, знаете, думают спрятаться под паутину, под огромный слой от камнепада, который будет падать на них. И они думают, раз это большая тень, наверняка это спасет меня. Это религия, это самоправедность. Но только праведность Христа, Его святая безгрешная жизнь и вменение этой праведности нам, она способна защитить нашу праведность. В день суда всякий уверовавший в Иисуса Христа, ему подарена огромнейшая возможность и честь предстать пред Богом, которого Бог примет. Седьмой аспект. Седьмой результат. Воскресение Христа соединило церковь под главенством Христа. Я достаточно кратенько буду здесь, я хочу пояснить, что я имею в виду. Если бы Христос как глава не воскрес и не был бы соединен с церковью, глава без тела не имеет никакого смысла. Когда Христос соединил нас с собою, Он соединил нас и друг с другом. И эта доктрина, она является очень важной. Может быть, об этом мы когда-нибудь попозже подробнее поговорим, но послушайте, Ефесянам 1 глава, с 19 по 23 стих, мы ограничимся просто чтением этого отрывка. «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых, и посадив одесную себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем». И последний, восьмой результат. Воскресение Христа дает нам гарантию на наше личное воскресение. Текст, который мы прочитаем, Римлянам 8:11. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в нас». 1 Коринфянам 6:14. «Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею». 2 Коринфянам 4:14. «Зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами». 1 Фессалоникийцам 4:14. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Кратенький совсем комментарий. Верили ли вы, друзья, в то, что это напрямую касается вас лично? Что смерть не имеет власти и силы над спасенными людьми. Сколько бы ни отведено было нам пролежать в сырой, холодной земле нашему телу, как бы наша жизнь не закончилась, кремирует наше тело, или в воде оно где-то растворится, и никто его не найдет, или в огоньке где-то оно сгорит, и никто не будет даже понимать, что это было какое-то тело. Верили ли вы в силу, что Бог каждую клеточку, каждый атом, который принадлежал вам, где бы он ни был, который где-то в траве растворится, а потом его съедят коровки, а потом эту коровку другие коровки съедят, двуногие, молочко выпьют, и эти атомы окажутся во многих частях мира. Уму нерастяжимо, да? И Бог соберет все это нерастяжимое в одну точку. Эта личность снова предстанет пред Ним. И мы не останемся лежать в могиле. Об этом говорит Павел. Смерть, где твое жало, ад, где победа твоя? Конец. Христос воскрес, Он воистину воскрес. В заключение я хочу еще один текст прочитать. Как условие спасения. Для того, чтобы вам спастись, избежать грядущего суда. Для того, чтобы ваше воскресение не стало воскресением осуждения. Есть условия. И вот Павел в этом же послании к Римлянам, в 10 главе, в 9 стихе, говорит, «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, смотрите, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Я не могу заставить вас уверовать. Уверовать – это ваша ответственность. Хранить эту веру – это ваша ответственность. Уповать на Бога – это ваша ответственность. Если будешь веровать, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, спасешься. Если вы спасены, продолжайте верить этому. Продолжайте ожидать славного упования, которое совершится со всеми искупленными в день Христов. Давайте помолимся.